Всем привет! С вами новый подкаст 2 после правок final.doc. Я все еще умею это выговаривать, жду, когда начнет заплетаться язык. Здоровайтесь!
Всем привет!
Здравствуйте!
Ну, они молодцы, они поздоровались. Это как бы мы так разогреваемся, вы не думаете. Мы не тупые, мы просто разогреваемся.
Не, мы тупые.
У нас есть две новости, а дальше у вас и сколько-то тем для обсуждения. Начнем мы, наверное, со старой новости. Старая новость заключается в том, что компания Red Hat выпустила версию Podmana 2.0. Кто знает, что такое Podman?
Что-то на замену докера. Что в CentOS 8, в Fedora заменили, пытаются подменить докер этой штукой.
Правильно. И причем Red Hat говорит очень красивые слова, типа, ты просто делаешь, я не знаю, DNF remove докер, DNF install Podman, и у тебя все работает как было. Просто вообще ничего не меняется. Тут, конечно, возникает сразу вопрос, типа, если ничего не меняется, то зачем мне это нужно? Но, допустим, мне это зачем-то нужно. Например, потому что Podman первым начал работать без рута. Но есть маленькая проблема. Команды в консольке остаются такими же, а API у сокета полностью другое. Из-за этого с ним не совместим ни один инструмент, который на самом деле нормально работает с докером, кроме консольного клиента докера. И вот, как вы думаете, зачем вообще эту стюардессу Red Hat пинает? Я просто вообще...
Вообще в Podman 2 они вроде как обещали именно совместимые с докером API на уровне сокета, но пока там у них это не очень получается, потому что есть, например, таска по поддержке Podman в тест-контейнерах, и там народ как раз использует сам тест-сьют от тест-контейнеров для тестирования совместимости Podman. Там и ребята из Red Hat пришли, пытаются что-то копировать. Но пока у них там довольно много проблем. И, Игорь, я думаю, что это все попадет в запись, так что лучше, да, мьютиться полностью.
Это я его замьютил.
Вот. И, в общем, там ребята пытаются что-то сделать, как-то приточить тест-контейнеры к Podman, причем это больше со стороны Podman какие-то идут правки. Насколько я понял вот эту вот всю беседу в этой таске, вот. Но там пока с совместимостью все не очень хорошо.
Так а что вообще, зачем они это делают? Типа вот есть штука, которая работает, докер. Ей, ну, примерно весь мир уже пользуется. Вот Kubernetes, может, еще не весь, а докер, мне кажется, уже весь. Ну ладно, может быть, одна компания где-нибудь там на затворках империи не пользуется. Зачем вообще, какой смысл во всем этом подмене?
Я так понимаю, они говорят, что типа безопасность, типа слово опять из головы вылетело. Ну, на базе чего докер-то работает?
C-groups?
Да, C-groups вторые поддерживаются, а докер не умеет во вторые.
А зачем? В смысле, где эта безопасность? Где эти люди, которые страдают из-за безопасности докера? Я прям, ну, то есть у меня прям много здесь вопросов.
Большие корпорации, такие большие корпорации.
Не, окей. Ну, типа, ставишь ты какой-нибудь пакет в докере, а он тебе такой, блин, а ты меня под рутом запускаешь. А-та-та. Вот, и страдает.
Ты того же эффекта можешь, в принципе, добиться и в обычном докере, потому что rootless докер тоже уже существует. И работает, но... он, честно говоря, в один конфиг.
Я, честно говоря, не знаю, зачем нужен Podman.
И в тест-контейнерах в последней версии поддержали root докер. Я, правда, еще не добрался это пощупать, хотя почитал всю доку, какую нашел на это.
Расскажите, что такое тест-контейнеры и зачем они нужны?
Тест-контейнеры — это штука для тестов твоего приложения, когда тебе нужно потестироваться с чем-нибудь внешним, условно, для интеграционных или функциональных тестов. Например, тебе нужна для тестирования база данных. Ты, конечно, можешь просто руками запустить сначала докер, потом запустить тесты, которые будут работать с этим докером, а потом докер опустить. В принципе, так, наверное, даже будет работать, но тебе придется вручную много кода написать. А допустим, что тебе нужно потестировать функциональный тест. Там все становится еще немножко сложно. Тебе нужно запустить несколько контейнеров. Тебе нужен Docker Compose для этого какой-нибудь, чтобы их просчитать, эти контейнеры. А тест-контейнеры сработают так, что ты прям в своем коде говоришь, подними мне докер. Это, условно говоря, я не знаю, в before suite и в after suite, или как оно там, pytest называется. Ты просто берешь, поднимаешь в before suite контейнер прям кодом, а в автосюит они опускаются.
Причем там очень удобный API, поддерживается много разных языков. И еще интереснее, если тебе, допустим, надо свое приложение протестить с несколькими разными базами данных. То есть прогнать там и на Postgre, и на MySQL, и там еще на чем-нибудь. И вот эту шарман.
А это зачем, простите? Расскажите мне.
Зачем такое нужно? Это нужно в том случае, если ты поставляешь коробочный продукт под заказчика, и прям у тебя заказчиков много, и у них разные базы данных. Это живая история. Я один раз такое делал для банков. Ну, еще гипотетически, представь себе, что ты хочешь поставляешь кастомный дистрибутив WordPress, который умеет не только с мускулем, но и с Postgres, потому что кто-то хочет. Вот тебе да, нужны тесты на эту штуку.
Окей. Слушайте, а вот про Podman... Я немножко далек от темы. Мне в голову приходит такое соображение. Ну, типа, плохо, когда для решения одной задачи у вас есть, типа, один-единственный инструмент, у него точно какие-то лимитейшены должны быть, да? И, типа, если будет второй, то возможно, они там в здоровой конкуренции там что-то друг другу сделают, покажут, как надо делать правильно в определенных случаях, и все от этого только выиграют.
Да.
Поэтому я...
Это бы клево работало, если бы у Докера не было уже сейчас монополии. То есть, как бы, ну, честно говоря, вот Докер монополист. Сложно, и при этом ему всего, как бы, несколько лет. Если бы ему было 20 лет, конечно, сейчас бы пришел Подман и сказал, что мы знаем, как правильно. Но Докеру в нынешнем виде не так уж много. Рано ему показывать, как правильно. Они все еще... Они совсем недавно перестали быть гибкими. И Подман не то чтобы несет какие-то новые концепции. Ну, я вижу, вот, например, у Подмана... в списке команд, типа Podman и PlayCube, потому что Podman поддерживает из коробки запуск deployment объектов Kubernetes. Но
он при этом не поддерживает, например, Docker Compose.
Там вообще как бы прям много вопросов. Вот ты поддерживаешь deployment объекты Kubernetes, ну окей, Kubernetes это даже мейнстрим, понятно. А нафига, если мне нужен локальный, я могу установить мини-кьюб какой-нибудь?
Не, ну есть, типа, условно, есть Docker Swarm, который, типа, умер, который якобы конкурент Kubernetes, видимо. Kubernetes тоже монополист, типа. Да. Podman Compose нету. Типа, если Podman, вряд ли будет делать свой Swarm. То есть, если бы, я понял, если бы они пытались сделать свой, типа, Swarm, и тогда бы имело смысл. Типа, тут, получается, непонятно, зачем этот инструмент юзать. Типа, все почему-то носятся, что, типа, нам обязательно нужна замена докера, типа, вот, и зачем, в общем, ясно.
Кажется, в этом чате и в этом подкасте сейчас нету людей, которые понимают, зачем нужен Podman и что он дает. Ну, в смысле, я очень надеялся, что так и будет, потому что я всегда очень боюсь показаться глупым в подкасте. Типа, кто-то скажет, что, ну, ты чё, Podman, вот прям очевидный use case. И дальше скажет, вот мы в гослинуксе, докер установить не можем, а Podman можем. Кстати, я не исключу, если это прям реальность.
Нет. Там еще докер, ну, хоть как-то можно вкорячить, про Podman там даже речи не идет. По крайней мере, те сертифицированные Linux, которые вот мимо меня пробегали.
Короче, ладно, давайте решим, что Podman не нужен, и пойдем к другим темам.
Podman не нужен. Я считаю, мы прямо напишем в шоу-ноутс.
Я главное ищу, типа, в интернете, ну, там, Podman versus докер, и я не вижу типа каких-то аргументов, которые говорят, что, ну, типа, вот смотрите, мы вот такую большую боль закрыли, прям вообще.
Да, я тоже в основном зашел, только, типа, все, что вам нужно, это Podman, то, что можете сделать алиас докер равно Podman, и у вас все будет работать. Я такой, а зачем это делать? Так и не понял.
Это плюс строка кода, ее нужно мейнтейнить, да?
Там, вообще смахивает на них синдром со стороны Red Hat.
Да, очень похоже.
Решили. Microsoft Flight Simulator вышел недавно. Fight.
Да.
Я ничего не понимаю в Microsoft Flight Simulator.
Говорят, самое крутое — это то, что можно долететь на самолете до своего настоящего дома и посмотреть из него
на пилота. Да. И не узнать его.
Подождите, давайте мы сначала как бы аудитории скажем, если кто-то не пользовался никогда Flight Simulator, мы вообще последние 30 лет прошли мимо него. Да. Расскажите, что такое Flight Simulator и чем это вообще прикольно и что несет новое.
Ну, вообще, Microsoft уже достаточно давно разрабатывает свои Flight Simulator. Я, конечно, не знаю, какой.
Я знаю, что Microsoft Flight Simulator у них это продукт, который разрабатывается и поддерживается, соответственно, дольше, чем Windows. Первая версия Flight Simulator вышла типа за 3 года до первой версии Windows.
А его сделал Microsoft или они его купили у кого-то?
По-моему, Microsoft.
Ну, он прям так и назывался Microsoft Flight Simulator.
Просто MS SQL тоже называется Microsoft, но его сделал не Microsoft.
Срыв покровов.
Вот. Но суть в том, что они каждый раз пытаются, вот на момент выпуска, они его выпускают достаточно редко, очередную версию, и каждый раз они стараются его сделать максимально технологичным. И если посмотреть на современные технологии, что у нас сейчас самый вот срез технологичности получается? Это машинное обучение, big data, большие данные, вот это вот все, да. Я вот, и они это все запихнули туда. То есть у них есть облака, у них есть Bing, у них есть снимки, там, аэрофотосъемка, космические снимки всей поверхности планеты. И они сделали что? Они натравили на это все систему машинного обучения. Причем там, я так понял, достаточно много разных сеток, которые решали какие-то конкретные задачи. То есть отдельно распознается ландшафт, отдельно распознается растение, отдельно распознаются там рельефы, дороги, реки, и горы, вот это вот все. Все это моделируется, в результате потом восстанавливается на лету. Отдельно распознается города, архитектура. Понятно, что сейчас на старте оно все иногда выглядит достаточно странно. Сейчас интернет наводнился большим количеством статей. Одни, которые объясняют, как это все работает, другие, которые показывают, к чему это иногда начинает приводить. Я потом могу целую подборку ссылок к подкасту накидать, всяких забавных вещей. Вот. Но в целом оно работает достаточно хорошо. Плюс они сделали модель погоды, причем достаточно доскональную модель погоды, включая все вот нюансы ветра, нюансы формирования облаков, формирования всей погоды. Они запартнерились с метеорологическими сервисами для воспроизведения этой погоды в реальном времени по всей планете. То есть вплоть до того, что вот тут неделю назад или чуть больше на побережье Штатов очередной торнадо пришел, и кто-то из журналистов просто сел в самолет и полетел в этот торнадо смотреть. Выглядело довольно эпично. Я вообще люблю вот эти все зрелища. И как человек, у которого один из любимых фильмов — это «Охотники за торнадо», как документальный и художественный, вот, у меня прям все внутри аж загорелось.
А что ты думаешь о фильме восхитительного «Шаркнадо»?
Что это вообще?
Впервые слышу.
Я очень люблю посмотреть. Это супер волшебный фильм о торнадо, в котором акулы летают по городу и едят людей.
Ну, это уже...
Там есть торнадо?
Или там есть торнадо, и там есть акулы, которые в этом
там
торнадо.
Там есть шаркнадо.
Да. И у него есть, типа, 3 части или 4. Это просто это супер трешовый фильм. Я очень рекомендую его посмотреть.
Ключевое слово «трешовый».
Да-да.
Вот. Нет, я больше... Я... Мне нравится буйство стихии, когда мне дают... Вот когда я вот вижу возможность прямо вот полетать в симуляции, меня прямо внутри аж все поднимается. Но я и в принципе...
Меня тянет на политическую шутку. Мне нравится буйство, но я не буду ее шутить.
Не надо. После мы же договорились, что у нас тут не будет политики.
Да.
Вот. Ну и в целом получается довольно интересная штука. Понятно, что сейчас оно иногда ведет себя очень забавно. Например... кидали тут в интернетах пример, есть где-то отель, самолет, то есть там прямо натуральный самолет, то ли Боинг, то это или что-то, и в нем сделан отель, у него есть адрес, все хорошо. И сетка подумала, что это дом, и максимально аутентично нарисовала прямо дом многоэтажный с окнами в форме самолета. Сегодня вот в новостях проскочила где-то тоже она сбойнула с определением высоты здания и его габаритов и сделала как а-ля как в Half-Life 2. Такой здоровенный-здоровенный дом отрисовал. Ну вот такие вот всякие странные вещи местами. Понятно, что памятники архитектуры, которые не были прорисованы вручную, оно делает как может неаутентично, но в целом с высоты полета самолета оно выглядит очень впечатляюще.
У меня вопрос.
Да.
К чему все это? В смысле, есть флайт-симулятор. Я думал, суть флайт-симулятора в том, чтобы тебе физику реалистично передать. Ну, типа, я не знаю, если в воздухе есть завихрение, то тебя должно накренить.
Это все там есть.
Если ты хреново управляешь, тебя должно штопором вниз закрутить. Ну, или вверх, если тебе не повезло.
Это все там есть.
Зачем шлифовка здания? Было.
Ну, видимо, ты не романтик. А когда я, например, лечу на самолете, у меня чувства обычно бьют прямо через край, потому что я не могу оторваться от иллюминатора. Я фанатею от авиасимуляторов, от космических симуляторов. У меня вот сам процесс полета.
Когда я от иллюминатора в космосе ты тоже не можешь оторваться, я правильно понял?
Если бы я там был, я думаю, меня там никакими клещами бы не отодрали.
Так, вот. Хорошо, и... а что Microsoft сделал нового, кроме отрисовки домиков?
Ну, они привнесли в игру фактически всю мощь современных технологий. Наверное, это впервые вот так вот в реал-тайм. То есть понятно, что уже давно есть технологии для генерации уровней игр, но для дизайнера. То есть когда заранее это все подготавливается, это все там отрисовывается, правится руками. А тут это все прямо вживую. Мы это можем увидеть, прямо как оно работает в реальном времени и в масштабах.
То есть они задизайнили один уровень планету Земля и типа да. И сказали, ну типа ок.
У меня просто тогда вопрос. Они это продают как финальный продукт какой-то? Или они просто говорят, вот смотрите, какие у нас тут технологии, пользуйтесь нашим ажуром, сделайте так же?
Они это продают как финальный продукт.
Сколько стоит полетать?
В Стиме это 4 с лишним, ну там ближе к 5000.
А VR поддерживается?
А сейчас поддерживается трекинг головы. VR они обещают чуть... Вот трекинг головы...
Я сейчас понял, что есть две опции VR. Первая опция VR — это что... Первая опция VR — это что ты просто смотришь, а вторая опция VR — это что самолетик летает в зависимости от головы. Ну, типа, наклоняешься вправо, влево, самолетик поворачивает налево.
Ну, это уже как казуальщина, конечно. Люди, которые сильно вот заморочены авиасимуляторов, сразу скажут фу-фу-фу-фу. Но в целом, наверное, да. А вообще при визуальной навигации из самолета, конечно, крутить головой оно нужно. Заходить на аэродром там сбоку, если надо, тебе надо вот видеть, где он там, чтобы правильно спозиционироваться. Если ты не можешь это делать, тебе постоянно приходится это или с мышки, или еще как-то извращаться. Это довольно здорово сбивает. Поэтому более простая опция — это трекинг головы. То есть, когда цепляешь на себя там несколько светодиодов, и камера эти светодиоды видит, и пытается понять, как ты поворачиваешь голову. Понятно, голову ты поворачиваешь меньше, чем вот на 90 градусов, но игра на это реагирует и позволяет уже осмотреться в кабине, посмотреть куда-то. Ну а вторая опция подороже — это уже полноценный VR. Но там уже сложнее с кнопками, потому что все-таки оно подразумевает большое количество всяких переключателей и тому подобное.
Не, ну как, я думал, ты пальчиками там тыкаешь куда-то, и они... Переключатели включаются, штурвалы крутятся.
Ну, у тебя орган управления-то реальный, а смотришь в виртуальность, и вот
руками попасть... А что, в VR до сих пор нету, я не знаю, перчаточек, которые умеют определять, где они?
Коммерческих перчаточек так, чтобы в серию. Может, и есть, но я точно не в курсе. Как правило, это все сводится к тому, что у тебя есть джойстик с определенным набором кнопок, там, может, еще какие-то панельки. Я вот тут потихоньку готовлюсь уже распечатывать корпус себе для панели управления под это дело. Микроконтроллер, кнопки, рычажки уже все лежат. Осталось только прошивку намутить и распечатать корпус.
Из чатика самый ценный вопрос относительно Microsoft Flight Simulator. Сможешь ли ты ответить на вопрос стюардессы, есть ли среди пассажиров пилот, и после этого посадить самолет, если ты много начинал в Microsoft Flight Simulator. Я сразу добавлю, что я помню, когда я был в школе, у меня был одноклассник, у которого батя как раз был пилотом, и он постоянно домой вот типа приходил и гонял Microsoft Flight Simulator. То есть я тогда смотрел на это и думал, что за чушь, но при этом непонятно, чем он отличается от того, что там я прихожу домой, например, играю в Factorio или там в Human Resource Machine, потому что как, на работе я программирую, дома я программирую, а тут типа чувак на работе летал, пришел домой, не хватило, он еще догнался Flight Simulator. Да. Я слышал, что там типа супер правдоподобная симуляция всех кабин, что типа, возможно, действительно ты сможешь.
Там есть нюанс. Там есть нюанс в том, что детальность моделирования самолета — это вообще очень тяжелая задача. Тяжелая задача как с точки зрения того, кто создает эту модель, так и с точки зрения компьютера, чтобы потом это обсчитывать. То есть буквально...
Я не стучаю в микрофон.
Да. Вот. То есть буквально, если у тебя легкий какой-нибудь самолетик, у которого и поверхность крыла маленькая, и органов управления относительно немного, и физика двигателя относительно простая, то на сравнительно слабом компьютере оно работает хорошо. Но если ты попытаешься взлететь на Боинге 737, который там вроде как в поставке, то компьютеру уже заметно поплохеет. При том, что говорят, что там модель неполная. А если кто-то загонит полную модель, а это будет, есть даже целые студии, которые моделируют самолеты и потом как аддоны предоставляют авиасимулятор.
А представляете, тогда вы летаете на Боинге, и кто-то говорит в самолете, типа, есть здесь второй пилот, а это типа не Боинг, и вы такие, блин, типа как в тачке, когда ты не знаешь, там, где сейчас у тебя коробка передач, типа вот, там под рулем или что-то.
Ну, вообще да, потому что я тут посмотрел пару стримов вот именно профессиональных пилотов Боингов и как они с этими Боингами управляются, и, конечно, я не то, чтобы я совсем мало с флай-симуляторами общался, но для меня это было очень впечатляюще. Было как в том анекдоте. Очень интересно, но ничего не понятно. Вот. И когда, допустим, пилот 737-го потом взял и ради прикола пересел на Airbus, то разница в его пилотировании была прям налицо.
Прикольно.
Смотри, вот у него было лицо, и вот его не стало.
Я помню, что я смотрел стрим чуваков, которые профессионально разминировывают бомбы, и они играли в киптокен Nobody Explodes, и они быстро затаскивали все бомбы, просто там типа у них было сразу понятно, что у них есть какой-то опыт вот этого переговора, когда они не видят одно и то же, и это прям было очень круто. То есть я прям впечатлен.
Вот, хотя ты видео ты скинешь?
Нет.
Ладно, вообще насчет того, что вопроса про второго пилота, насчет второго пилота не знаю, я не слышал такого, но вот вообще в этих авиасимуляторах я не говорю конкретно в флай-симулятор, хотя судя по тому, что они кооперируют любитель сетями авиасимуляторами.
Что такое, любительские сети? Вообще
Я сам об этом на самом деле узнал совсем недавно и толком успел, но есть... То есть онлайн-сети, их несколько, я понял, вот именно вот любители авиасимуляторщиков, и они достаточно там серьезный подход, то есть там есть диспетчеры, есть пилоты, они летают там по всем правилам. И вот ребята, которые выполняют роль диспетчера, известно много случаев, когда они потом прямо приходили в профессию авиадиспетчеров, прямо и из любителей переходили.
Слушай, это же дикий даунгрейд. В смысле, ты учишься летать годами, а после этого становишься диспетчером вместо чем летать.
Нет, там ребята именно авиадиспетчерами в этой любительской сети работали. А потом их брали на работу уже профессиональными авиадиспетчерами. Вот такой переход известен. Насчет того, чтобы пустили в кабину, я что-то сильно сомневаюсь по протоколу.
Я только что придумал самый дешевый способ реализации флайт-симулятора. Мы просто, когда человек захочет поиграть, мы ему включаем камеру из самолета и даем ему, не знаю, роль пилота. Разбился? Ну как бы, ну извини. Такова вот реальность.
Не дешево.
Вообще, на эту тему я вот недавно был на Байкале, и там есть очень маленький аэропорт, который управляется компанией, которая называется «Сибирская легкая авиация», «Сила» сокращенно. У них просто вот сайтик, который вот привет из, я не знаю, начала 2000-х, там играет музычка, там есть несколько игр на флеше, в частности, симулятор работы диспетчера, в который я прям вот залип на, не знаю, несколько часов. Я знаю, что есть, ну, несколько, ладно, не часов, но пару десятков минут. Есть всякие еще полноценные симуляторы типа аэропорта, которые вот in real time тебя заставляют принимать все эти решения, типа где выпустить вот эту вот кишку, где там пустить какую-то штуку, которая приведет самолет, собственно, к выгрузке, вовремя нажать надо кнопку, чтобы разгрузили багаж. И меня всегда удивляет, как у людей хватает вообще терпения такими вещами заниматься, потому что это, по-моему, ну, ломает всю цель вообще игр, что ты как бы собираешься. Зачем играть в игры, где все один в один, как в настоящей жизни, в смысле, в течение времени, и в этом смысле для меня в Mega The Flight Simulator тоже кажется какой-то очень странный завал.
Подожди, потому, что, ну, как бы... объяснение есть, как ни странно. Ну, то есть, типа, вот, это как раз кусок социальной психологии, который я случайно помню, несмотря на все мои похождения социальной психологии. Примерно так же, как спорно. Это обучение чему-то полезному. В смысле, упорно есть куча негативных эффектов с точки зрения социальной психологии, но еще там можно чему-то научиться. С Microsoft Flight Simulator примерно так же. Там наверняка есть куча неточностей и так далее, но ты можешь получить базовый навык, который потом так или иначе... Вот захочешь ты, я не знаю, на Cessna летать. В России это не супер актуально, но в Штатах ты можешь получить лицензию летчика. Тебе будет тупо легче стартануть, если у тебя есть серьезный налет во флайт-симуляторах.
Ну, лицензию летчика ты и в России можешь получить на легкую.
Только у нас люди это не для этого играют в симуляторы, чтобы потом стать нормальным летчиком. Если тебе по кайфу вот так в симуляторе гонять, вряд ли это все для того, чтобы
это зависит от того, что конкретно человек ищет. То есть мне, в принципе, нравятся такие вещи. То есть у меня, например, стоит на компе Test Drive Unleashed метод второй. Я там прошел только две гонки, просто чтобы от меня игра отцепилась, и я получил возможность ездить просто по вот этому смоделированному острову. То есть я просто, вот у меня есть руль, я просто езжу по острову, мне это просто нравится. Мне нравится просто летать. То есть в том же авиасимуляторе я чаще просто отключаю вот эту всю точную симуляцию, мне просто нравится сам процесс вот летания, что я могу там вокруг горы отлететь, вокруг
облака. А почему ты того же самого не делаешь в Google Earth?
Мы там помним, что летать. В первом подкасте, по-моему, Виктор говорит, что любит в Майнкрафте режим этого инженера, или как он там творчит.
Не, в Майнкрафт я в выживании, я там...
А, ну окей.
Я креатив не... Вот, а...
Программисты не креативны.
Google Earth, я не знаю, оно мне не дает ощущения контроля над тем, вот, не знаю, оно мне не дает. То есть, да, я, когда он только-только появился, я в нем залипал, наверное, с неделю. После чего оно почему-то вот прошло. То есть, когда ты едешь на автомобиле, ты вот смотришь по сторонам, ты можешь вот поехать в любую сторону, все, оно плавно, оно аутентично. А в Google Earth, ну а что в Google Earth? Ты либо сверху смотришь, либо вот этот вот Street View, который вот ты вот прыжками перемещаешься от точки до точки, а если где-то фотографии не было, то ты туда и переместишь. И все.
И вот это, кстати, в карантин был режим, когда можно было походить пингвинчиком по разным местам. И вот, мне кажется, вот здесь я как бы могу поверить, что это может быть интересно. А вот... не знаю, летание по реальной карте в симуляторе — это как-то странно. Летание по какой-нибудь нереальной карте, типа там, я бы с удовольствием полетал бы в самолете над Мордором даже. Или там над, я не знаю, семью королевствами.
Ну, это же просто вопрос модостроения. Ты заводишь свой 787-й и летишь над Мордором. Господи, какая разница. Взлетаешь в Шиле, летишь над Мордором.
О, вот где это? Я вот сейчас пойду гуглить, если такое. Может быть, это в моих глазах ретро.
В Майнкрафте мод был, который Средиземье воспроизводил чуть ли не в реальную величину. Но какой маньяк в это играл, я понятия не имею, потому что это реально гигантские пространства для того, чтобы в Майнкрафте это пехом пройти.
Я недавно еще слышала про Хогвартс, который там сделан.
Да, было. Сделали целую игру. Вообще, на это очень забавно посмотреть. В том плане, как можно поиздеваться над Майнкрафтом, потому что его сделали без модов, его сделали чисто на возможностях самого движка Майнкрафта, и на самом деле это полный крышеснос, как они вообще исхитрили. То есть, да, там местами торчат уши основного движка, но то, как они это все запилили, это, конечно, достойно уважения.
Я хотел зацепиться за одно из сказанных здесь вещей и перейти в другую тему. Ты некоторое время назад говорил, что ты себе готовишь панель на каких-то микроконтроллерах, и вот-вот, что это за магия? Панель управления самолетом для Microsoft Flight Simulator на каком-то специальном железе?
Да не специальное железо, как бы есть эти всякие микроконтроллеры, которые а-ля как конструктор, то есть Arduino, ESP и вот тому подобные штуки, которые вот для тех, кто смотрит это все на YouTube, я могу даже показать. То есть вот тут вот это вот блестящая железка, это вот микроконтроллер с поддержкой Wi-Fi из всех сетевых протоколов. То есть вот на вот такой штуке вполне можно сделать там довольно много всяких вещей. В частности, можно сделать, например, HID-устройство.
Мне казалось, или HID — это какой-то суперпростой протокол.
Ну да, он достаточно простой. Просто его можно сделать там Bluetooth Low Energy, подключить к компу.
Подожди, Паша, ты хоть раз что-то вот типа там с Arduino...
Моя там, первая мигал? Железка...
Мингал ледом.
Маленькая железка, первая, которая у меня есть, это Raspberry Pi, который ты мне отдал.
А, понятно. Ну, в общем, на самом деле, если вот собрать даже на супер дебильном варианте Arduino, который вот недавно вышел с поддержкой Swift, вариант, когда у тебя есть мигающий светодиод, рядом потенциометр, который можно покрутить, и в зависимости от того, как он покручен, у тебя будет меняться скорость.
А, нет, такого рода у меня есть конструктор, который мы Марку купили.
Да, ну да, у тебя не было ощущения, когда ты все это собрал, все это заработало, чтобы это прям какая-то маленькая магия?
В этом. Он же очень просто устроен, чему там...
Ну, понятно, ты не романтик, короче, все, хватит.
А тут это все из той же оперы. То есть я с этими микроконтроллерами уже сколько возюкаюсь, причем это меня на работе заразили, но реально полезных вещей у меня единицы вышли. А все остальное, это я больше... О, там какой-то датчик появился. Интересно его пощупать, подергать, чего он там умеет. Появилась там еще штука.
Расскажи, какие полезные вещи ты сделал для себя. Мне всегда было интересно.
Ну, у меня вот... Вот в первом, по-моему, подкасте это метеостанция у меня, которая фактически умерла вместе со смертью компании-производителя. Вот. Ну, мне, в принципе, эта штука, такая штука, она интересна в том плане, что не бегать там к окну, посмотреть, какая температура на улице, а чтобы оно вот у меня было около двери, я бросил взгляд, ага, там 18 градусов, надо курточку надеть. Вот. Плюс дальше пошло. Я хочу знать, а в какой комнате какая у меня температура. Где-нибудь окно забыл открыть, и там дубак наступил. То чтобы это можно было понять до того, как я приду в эту комнату там спать ложиться.
Например. И при этом ты не покупаешь, как я, какую-нибудь систему для Home Automation, которая просто решает проблемы за тебя.
Ну, да. То есть я специально ее не покупаю, потому что тогда у меня есть какая-то цель вот повозюкаться самому. Или же тут попался мне... Ну, этот проект я так что-то до конца довести опять-таки не могу. Хотя уже почти-почти попался. Мне тут датчик... Опять все слова из головы повылетали. Датчик органических соединений в воздухе. То есть...
Типа комара?
Нет, типа, если спиртом пахнет, или сигаретами, или там еще с чем-то, то он вот это вот детектирует.
Так, а дальше, а цель проекта?
А цель проекта, что если я включаю вентилятор в туалете, то он сильно шумит. А можно было бы, чтобы он сам включался насколько нужно, и с такой силой, как надо.
Блин, я не понимаю. Слушайте, ну вот вы все такие талантливые, есть же, почему вы до сих пор не сделали самый полезный агрегат в России? Штука, которая комаров убивает. Типа, система наведения на комара и лазер, который ему, его, я не знаю, подпаливает немножко.
А что не так с фумигатором, Паш, у тебя?
Во-первых, он не технологичный. Тут мне сказали, меня только что сказали, что я скучный и не романтик. Я вот тебе решу романтичные решения, понимаешь, как бы говоря про...
Лазер — это вообще не романтично.
Да, лазер — это очень не романтично.
Почему? Своими руками, на коленочке, голубой лазер какой-нибудь, ну прекрасно же.
Да,
можно его комара... еще подвешать как дискос-шар, и он как звезда смерти такой.
Мне кажется, что для комаров это слишком сложно, там же оно же на тепло летит.
Так, давай не будем упрощать задачу. А вдруг он к соседям летит, и мы их спасаем? Нам же не только себя, мы как бы об обществе думаем.
Ну, короче, сетка на окно – это, типа, хорошая штука. Смотри, извини, что не романтик, но да.
Датчик органических соединений как раз ваш, в окошечко, который обнаруживает комара как органическое соединение и фигачит. Ну, в смысле, лазер где-то там в 2 метрах оттуда установлен, поворачивается и фигачит по комару с упряжением.
Комар – это очень интересная цель для того, чтобы ее хотя бы задетектить на... современными камерами. Очень мелкая и очень неконтрастная. Вообще наведение на что-то довольно интересная вещь с точки зрения вот именно, вот техники, потому что сейчас вот те же там, вот я не помню, по-моему, у той же Тесла вроде как разочаровались в этих всяких лидарах и тому подобное, что оно не может с достаточной скоростью и в достаточном разрешении выдавать информацию для адекватного вождения, что там все-таки пытаются стереозрение.
То есть вместо лидаров камеры используются обычно? Или что?
Ну вот тут вот начали появляться проекты, да, то есть просто синхронизированные 2 камеры, которые сразу по всему... По всей площади изображения детектируют в пространстве, потому что все-таки это дает сразу полную картинку о препятствии. А лидар, он же светит в какую-то конкретную точку. Ну, чтобы просканировать вот все пространство, все-таки какое-то время нужно. Да, можно извращаться, делать, предпринимать какие-то меры для того, чтобы это все ускорить, покрывать большее пространство за меньшее время, но тем не менее это все равно дает достаточно большую латентность.
А можно просто 2 палки вперед высунуть, и какая уперлась, там, значит, препятствие.
А если не уперлась, ну, не повезло, да?
2 грабли, ладно, чтобы уж точно уперлась. Я это самое, все пытаюсь понять, где у вас та граница романтичности, которую
нельзя... Ты просто жестокий, по-моему, Паш. Я не вижу здесь романтики.
Нет, с граблями это опять был неромантичный вариант. Но у меня есть, кстати, тоже пример из моей жизни про романтику и про игры. Вот вы тут говорили про флайт-симулятор, я вот не умею во всякое умное летание. Я даже не могу в сложные игры играть, потому что я... Ну, я очень простое, короче, примерно 3-клеточное существо. 2 клетки сейчас вот даже в кадр помещаются. И, в общем, игра, в которую я с удовольствием играл, это Burnout Paradise. Вот я даже GTA не могу. В GTA очень сложный сюжет, постоянно надо что-то делать сложное. Там в какой-то момент нужно было управлять дроном, я на этом срезался. Все как. GTA на меня закончилась в том месте, где нужно было управлять дроном. Потому что 6 кнопок для управления — это прям перебор. Нет. Тут вы хотите датчиками, я не знаю, переключалками в самолете управлять. Господи, этому откуда у вас память и руки на это? Вот, а в Burnout Paradise хорошо, потому что там вправо-лево, вперед-назад. Назад — это и торможение, и ехать назад одновременно. И еще, если ты как бы долго играешь, у тебя появляется хорошая машинка, которая даже в повороты практически сама вписывается. И там очень красивая местность. А игра старая-старая. Я даже не знаю, какого она года. Я не знаю. Наверное, ранний, типа 2005. И это последнее мое воспоминание о романтических играх. Все остальное — это какая-то прагматика, решено играть, где не надо ничего. Ой, не.
Вот тут для меня как раз интересно. Интересный момент, потому что мне как раз не получается играть в Civilization, потому что у меня, видимо, просто другой какой-то склад мышления.
Что не получается? Ну, типа, какая часть игры?
Ну...
Или скучно просто?
Ну, в какой-то момент становится просто скучно, а так, чего делать? Куча вариантов, что, куда... Почему, как эти все зависимости отрабатывают, как это все, вот, не знаю, и вроде на работе работаешь, а потом приходишь, запускаешь игру и опять мозгами работать, а как бы отдохнуть вроде хотел.
Ну, это просто зависит от сложности, можно там взять самую маленькую сложность цивилизации и просто наслаждаться, что бы ты там ни делал, ты все равно выиграешь. Ну, то есть в тебя я верю, наверное, есть люди, которые не выиграют на самом низком уровне сложности, просто я таких никогда не видел.
А зачем тогда в это играть?
Ну, так же, как в твой флайт-симулятор наблюдения.
Ну, у меня это форма медитации.
Ну,
такая.
Вот и там так же, как бы, что у тебя города возникают, я не знаю, какие-то чудеса света возникают постепенно, культура развивается.
Ну, и, видимо, да, кто на что любит медитировать.
Я вообще не особо люблю медитировать, я как бы связал. Я
всем рекомендую. Но в цивилизацию играешь.
Но абсолютно не медитативно. Я играю на самой высокой сложности, которую вытягиваю, в которой выигрываю. Хотя бы иногда. То есть, как бы
это... Не, ну это типа условно тут история в цивилизации как раз понятнее, потому что ты прикладываешь некоторые усилия и видишь, что результат твоих усилий приводит к тому, что ты победил. Вот. А как бы во флай-симуляторе ты просто летишь.
Так нет, ну там результат твоих усилий приходит к тому, что ты не упал, например, наверное.
Ну, не знаю, мне как-то...
Я могу... Нет, я вот свой стимул вот флай-симулятора, я могу объяснить вот буквально следующим образом. Я всегда, когда вижу кучевые красивые облака, первая моя реакция – хочу туда. Когда я вижу где-то горы, когда я вижу какие-то большие здания, у меня первая реакция – хочу туда. Я хочу это все облететь, я хочу это все обсмотреть со всех сторон. Но у меня нету этой возможности, потому что для этого надо летать. Просто у меня постоянное вот желание, вот я хочу взлететь и что-то посмотреть, что-то изучить, куда-то попасть. А здесь тебе дают иллюзию этой свободы.
Медитация — интересная тема. А ты вообще когда-нибудь практиковал? Нет ведь?
Нет.
Думал? В смысле, как бы, что для тебя значит слово медитация вообще?
Ну, не знаю, что-то, что заставляет мои мозги отключиться от работы и отдохнуть. Что-то, что может поймать мой фокус внимания и отвлечь его от работы и от каких-то, от решения каких-то проблем, которыми мои мозги в противном постоянно заняты.
Ну, кстати, может быть, при таком описании, мне кажется, интересно было бы взять какое-нибудь приложение типа Calm. И кто у нас там второй?
Calm, простите. Calm? А второй — это Headspace.
Да, Headspace. Я игрался в Headspace, и он мне зашел больше, чем Calm. Почему Calm? Точно Calm, да?
Ну, точно не Calm.
Окей, значит Calm. И мне прям было интересно. То есть я... Да, ты, ну, вообще он даже... Там даже буква L нету. Он Calm просто. Как-то так. Да, так вот. Мне было прям интересно поиграться в Headspace. Нет, в Mindfulness вообще. Не религиозную медитацию, потому что внезапно это полезная практика. Ну, то есть, ладно, она воспринимается как полезная, потому что ты учишься отключаться как раз, примерно то, что ты говоришь. Для меня... Спасибо, Гарик, это было супер полезно. Но качество было настолько ужасное, что вообще непонятно. Гарик пошарил звук со своего компа и... на громкую спустил произношение этого слова. Не делай так больше.
Почему?
Потому что очень уж больно. Ну, у нас тут типа хороший микрофон и все такое. И вдруг вот такое вот в ушах.
Будет сюрприз для слушателей, которые, возможно, вообще просто больше ничего не слышат в этом выпуске.
Вероятно, они на этом остановятся. Вероятно, я вырежу этот кусок. Гарик, а ты же пробовал?
Что пробовал?
Медитацию.
Да.
Что тебя потянуло?
Как мы на это вышли? Какое-то время назад все говорили о том, что медитация — это очень круто, надо обязательно медитировать. Если ты не медитируешь, то ты лох. Вот, и я на такой дешевый развод повелся. Я пробовал Calm, кстати, она мне вот, почему, мне кажется, возможно, у Паши ассоциировалась. У меня про Calm я вспомнил чуть более раньше в нашем сейчас разговоре, когда Виктор сказал про облака, потому что в Calm один из вариантов медитирования — это когда он тебе показывает картинку, и там как раз вот это, ты типа летишь над облаками, они вот так бесконечно, какой-то дым на тебя летит. Я не знаю, это зацикленное видео или какая-то генерация, но типа под это тебе женский спокойный голос говорит о том, что как тебе надо дышать, жить и о чем надо думать. Вот, а в Headspace тебе говорит мужик про это, который лысый, забавный, и Headspace, наверное, единственная программа, которая как раз... Ну, я не знаю, сейчас, возможно, уже не единственная, но она была единственная, где люди позаботились о том, чтобы сделать нормальный звук. То есть они как-то сделали там нормализацию всей громкости, так что всегда этого чувака, который говорит, слышно, всегда все понятно, что он говорит. Она на английском, и, ну, как бы язык там абсолютно понятный. Ну, типа он говорит, вдохни, выдохни, что-то не поймешь из этих слов. Вот. И Headspace, ну, я, наверное, занимался прям вот регулярно им пару раз по полгода, каждый день. Там есть очень хреновая история с очень плохо реализованным опытом пользователя, если ты проиграл. Когда...
В смысле
ты...
проиграл? Подождите, что?
Там проиграл в медитацию, прикинь.
Нет, ты такой лежишь, типа подвинулся чуть-чуть, я такой, мы проиграли. Получай.
Именно, почти так. Ну, типа там тебя поощряют за регулярные занятия, и это приводит к тому, что на самом главном экране у тебя там где-то, ну, окей, может быть, уже не на самом главном. Где-то, короче, есть счетчик, сколько дней ты медитируешь, и там, типа, есть такой вот человечек, который, типа, с телом, как бы, мозга качает штангу. И вот он, типа, сначала такой еле-еле, а потом, типа, такой, о, я вообще молодец. По-моему, так там это выглядит. И ты как бы продолжаешь вот эти дни делать, он тебе говорит, вот вы уже медитируете там типа 200 дней, а потом ты пропускаешь один, он тебе говорит, вы медитируете 0 дней. И ты такой, ну да, пошел я на. Вот, потому что, ну типа, вот этот вот момент, он просто меня в какой-то момент взбесил, я перестал использовать Headspace.
Причем, Гарик, а в чем профит? Ну то есть, что тебе вот это лично дало, ты там 200 дней медитировал?
Но я сейчас, да, расскажу. В Headspace есть еще прикольная фишка, которой нет почти нигде в другом месте. Это тематические медитации. Например, там есть там медитация на готовку. Когда у тебя есть просто выпуск, там типа обычно это два аудиофайла по 10 минут условно каждый, и ты первые 10 минут просто слушаешь как подготавливание к процессу, а следующие 10 минут это уже тот, который надо слушать, когда ты делаешь некоторую активность. Например, там есть клевая медитация на хождение. То есть он сначала тебе рассказывает, типа, вот о чем у нас будет эти 10 минут, а дальше он тебе говорит, вот, типа, вы вышли, подумайте о том, как вот сейчас перекатываются ваши стопы по поверхности, как вы чувствуете, как вот, типа, напряжение в вашем теле по-разному работает, просканирует свое тело и все такое. И вот эта часть мне помогла понять, что у меня на самом деле есть некоторые практики в моей жизни, которые достаточно регулярные для того, чтобы я отказался от медитации и стал заниматься больше ими. Например, типа я занимаюсь барабанами, и там есть некоторое количество ритмических упражнений, которые в целом вводят в такое же состояние вот медитации, как, наверное, видимо, то, что говорил Витя про полет на Microsoft Flight Simulator, что, типа, вот эта осознанность, она может прийти совершенно из разных мест, но вот это понимание, как оно прийти, мне для этого пришлось вот потратить сколько-то дней медитации. Что я из этого получил? Ну, мне кажется, я стал сильно спокойнее над некоторыми вещами. У меня получилось гораздо лучше периодически засыпать, и у меня были некоторые моменты, когда я прям чувствовал, что у меня начинает как-то вскипать, я начинаю бомбить с чего-то. Я там делал некоторые упражнения, которые меня после этого отпускали, которые я, наверное, бы не смог делать, если бы я не потратил время на то, чтобы... Вот. И сейчас, наверное, из таких супер близких медитативной практики я использую только то, что я, ну да, думаю осознанно про некоторые вещи, которыми я занимаюсь. И есть там техника, типа, дыхательные упражнения, когда ты там, типа, на 4 счета вдыхаешь, 8 счетов задерживаешь дыхание, 7 счетов выдыхаешь, и вот оно, типа, прям, я иногда его использую в процессе работы, когда я понимаю, что, типа, я постоянно переключаю вкладки вместо того, чтобы вернуться обратно к моему редактору кода, я делаю вот эту штуку там типа 4 раза, это там, буквально минуту-две, после чего у меня как-то все успокаивается, я могу переключиться и продолжить код. Да. Почему мне не понравилась медитация с Headspace? Так это потому, что у меня возникло какое-то впечатление, что мне стало совсем неинтересно, скучно. То есть я как-то стал совсем выпадать в такое существование, которое ничего не чувствует, ничего не напрягает, все серо, все плохо. И как бы, ну, то есть не то, чтобы все очень плохо, но все как-то хуже, чем хорошо. И, наверное, это какая-то фаза, которую надо было просто перетерпеть, но она у меня как-то длилась слишком долго. И как следствие медитировать, вот в таком просто сесть и медитировать, я перестал.
Я хочу сказать, добавить, что как бы ответ на вопрос, что это дает, как бы, ну, Гарик очень долго и в целом, ну, мне очень близкие вещи говорил. Для меня это просто дополнительные инструменты осознанно были когда-то. Я тоже прекратил медитировать в какой-то момент. У меня не было, кстати, никогда таких гигантских стриков, как у Гарика. Типа 200 дней подряд заниматься, потому что, ну, прям сложно. Поэтому, как бы, я не умею создавать себе привычки, особенно если я не могу очень четко себе описать профит от этой привычки в моменте. То есть, как бы, мне ок пропустить 1-2 раза, а Headspace этого вообще не прощает.
Ну, то есть, да,
там есть фриз, ты его можешь купить за наработанные очки, но если ты хочешь пропустить в самом начале стрика, то у тебя нету фриза. И ты пропускаешь, и у тебя пропадают все наработанные очки, и это больно. Вот, но что там, вот Гарик говорит про медитацию нахождения, а мне, например, очень было интересно медитация на фокус. Это прям одна из первых.
Это немножко другое. Это там есть прям вот одноразовая медитация, есть прям типа программы, вот там, типа цикл из 10 медитаций, направленных на фокус, или там цикл из 10 медитаций, направленных на самопринятие.
Да. Вот мне было интересно фокус, спасибо, что ты дополнил, потому что, ну, я видел, что, кажется, у меня с этим проблемы. И я могу сказать, что как минимум, ну, это вполне может быть плацебо, Но этого плацебо оказалось достаточно, чтобы я почувствовал, что я перестал так быстро терять фокус на чем-то заниматься. И или на чем-то, чем мне хотелось бы заниматься. Ладно, интересно, неправильное слово, потому что если прям интересно, тогда я уже не теряю фокус. Но вот, да, есть вещи, которыми тебе хочется, нужно заниматься, и на них прикольно уметь. И это программа, и с возрастающей... Там можно заниматься по 10 минут в день, по 20, по 30 в день. И это... Кажется, неплохо и не слишком энергозатратно. А Калм мне не зашел как раз из-за отсутствия таких тематических.
Даша, я хотел еще сказать, что есть еще другие практики медитации, которые... Ну, то есть я вот про медитацию разговаривал с моим психотерапевтом, и она мне сказала... Она мне показала другой способ медитировать, концентрироваться немножко на других вещах, который мне понравился больше. То есть он как-то был более про то, что мне было интересно. И она сказала интересную мысль, то есть она подкрепила мою идею о том, что в целом большинство мейнстримовой медитации направлена на то, чтобы ты успокаивался, расслаблялся, и как бы у тебя не было никакого вот этого стремления что-то там сдвигать горы, условно. И типа это нормально, потому что это, видимо, ответ на массовый спрос, что большинству людей надо просто попуститься и успокоиться, поэтому большинству людей нужна именно эта форма медитации. Но типа есть другие техники, например, есть штука, которая называется техника Александра, или Александр, я не знаю, как по-русски говорят, по-английски Александр техник. Вот, и она там, это как раз про осознанное перемещение в пространстве, когда ты там типа как-то чувствуешь процесс чуть более по-другому. Ну и есть там набор других практик, которые тоже интересны. То есть как бы мне кажется, что медитация в целом — это больше, чем просто сесть и дышать. Тут еще есть какая-то дополнительная история, когда это может происходить в движении. И мне кажется, что если вам кажется, что сидеть плохо, например, вот мне кажется, что сидеть не очень интересно, то как бы можно пробовать медитацию в движении, возможно, это будет интереснее. Вот. Цель такая же — повышение как бы такого осознанности, не знаю, впадание вот в это состояние медитативного. Вот.
Для меня я научился одной очень крутой вещи. Как бы из всех практик медитации, которые я там попробовал, я не знаю, наверное, с первого курса, я научился одной важной мысли, что чтобы медитировать, медитация совсем не обязательно должна быть гайдед. У тебя вообще, тебе никто не нужен, чтобы медитировать ни в какой момент. Ты можешь начать медитировать на ходу, сидя, во время работы, все что угодно, потому что медитация — это, я не знаю, то, что происходит у тебя в мозгу, а не какая-то абстрактная штука.
Ну, все эти гайды, я так понимаю, это просто, чтобы научить это делать. Когда ты уже понимаешь, как это делать, то, соответственно, наверное, да. Хотя сам я как-то особо этим не занимался. Я так только по касательной, можно сказать, только видел это. Сам я для себя просто выработал, что там пойти в лес на весь, без какой бы то ни было цели. Мне просто нравится идти вперед.
Ну, это, кстати, тоже форма... есть такая штука Attention Restoration Therapy. Это, по-моему, теория из 80-х о том, что когда ты наблюдаешь, у тебя есть условно два вида фокуса. Один — это когда ты там прям фокусируешься на том, что надо сделать, а другой — это такой фокус, который не связан с, ну, типа, не non-intentional, короче. Это вот, например, сидеть, наблюдать за облаками, смотреть, как течет вода. Да, смотреть, как там костер. И вот, типа, вот эта теория, она постулирует о том, что если ты как бы просто выходишь на природу и смотришь за природой, то у тебя вот это пассивное наблюдение помогает тебе потом лучше фокусироваться на задачах, которые надо делать, как раз за счет того, что ты тренируешь типа похожие штуки.
Вообще у меня в 2018 году был очень забавный опыт, но опять-таки это все не какая-то систематическая вещь, а просто случайно получилось, что осенью был сначала Хейзенбаг, а через неделю был Джокер. Между ними был еще тренинг у Алексея Рогозина. Я подписался на это все. Я приехал в Питер на... DevOps, кажется. Да, DevOps сначала был. Вот. Я подписался на это все от компании. Я приехал сначала на DevOps, отбегал там. А потом до тренинга у меня было что-то там 3 дня в Питере. Я ничем не занят. И я в первый же день просто вышел на улицу, включил музыку в наушники, причем мне подвернулась классика, причем, ну вот просто классическая оркестровая музыка, и пошел по Питеру. И, короче, я остановился фактически только вот через 3 дня, то есть я просто выходил на улицу, выбирал рандомное направление и шел туда, под музыку. Причем повезло еще с погодой. Погода была шикарная, практически летняя. 20, это был октябрь, но это было 20 градусов, вот ровно вот, вот эту неделю. Золотая осень, все деревья вот буквально вот желтые, золотые, вот только-только начинают опадать. И я вот просто, вот я 3 дня, ну там еще потом с другом, но тем не менее, вот просто ходил по Питеру под классическую музыку в рандомном направлении, причем уходил куда-то, не пойми куда, да, доставал из кармана телефон, мол, куда я попал и как отсюда выбраться. Вот, возвращался обратно к гостинице, выбирал новое направление и двигался туда. И вот после вот этого, когда я уже пришел на тренинг, у меня было ощущение, что я прям отдохнувший, готовый к свершениям и к чему угодно. То есть состояние было прям шикарное. Я очень давно...
То есть прям рекомендуешь прогулки по дождливому Питеру с плеером в ушах?
Какой дождливый? Я в дождь бы носа не высунул. Просидел бы с ноутбуком.
Питер — это такой город, где если ты живешь в определенном месте, то ты выходишь на улицу, ты уже как бы чувствуешь, что гуляешь, а не просто... Даже если ты просто мусор пошел выносить. Вот. Но, как бы, мне кажется, в Москве такое труднее сделать. Ну, и там, наверное, зависит от того, где ты живешь. Но...
Ну, вот в Москве у меня так не получается.
Меня в Питере так не получается. Это очень зависит от того места, в котором ты живешь.
У тебя нигде так не получается.
Я вот жил на Обводном канале, и мне хотелось бы быстрее до офиса дойти, хотя... Офис, Обводный двор, прям не то место, куда ты мечтаешь попасть, честно говоря. Ну да, у меня вообще проблемы с гулянием. Гарик абсолютно прав.
Но в целом после этого я понял, что я в принципе очень много теряю, если я использую метро. И я стал после этого, вот когда я попадаю вот там в Питер, я стараюсь выбирать маршрут именно наземным транспортом, потому что это заодно еще и как такая... Маленькая бесплатная экскурсия.
Да, еще можно селиться недалеко от офиса. Ну, 40 минут в день. Я, Гарри, вот даже чуть-чуть меньше 40 минут идет до офиса. Это прям вообще отличная штука. Но, кстати, вот, Гарри, ты вот не очень далеко идешь до офиса. Гуляешь ли ты в это время?
Нет, это ужасно. Причем у меня дикий нехватка времени на то, чтобы слушать, например, подкасты или там слушать музыку, когда я иду, потому что я не успеваю это сделать. То есть 15 минут — это недостаточно, и у меня...
Слишком быстро к работе, да, живешь, Гарри?
Да, да, вот проблема. Вот,
поменяешь вот, задачи, проблема белых, да, людей.
Вот у меня где-то вот 30-40 минут от дома до работы на транспорте, и это фактически единственное время, когда я действительно слушаю подкасты, потому что дома я постоянно на что-то отвлекаюсь, на работе подавно.
Я не буду говорить про подкасты, но я буду говорить про другой психологический аспект. Я жил в 10 минутах от работы, и у меня проблема была в том, что когда я шел с работы домой, у меня мозг не успевал отключиться от работы. И это прям очень сурово. Потому это что
прикольно. Ты типа... Да, жестко.
40 минут едешь на метро, и, конечно, уже в какой-то момент достаешь книжку, начинаешь читать, и музыку себе включаешь. Ну, в общем, так или иначе, себя вытаскиваешь из работы. А тут у тебя 10 минут, это реально даже, это быстро даже для меня.
Ну, вот мне 15 минут не хватает иногда. У меня бывают ситуации, что я прихожу домой, и, типа, дома кто-то есть, кто хочет со мной общаться. И я понимаю, что, типа, я вот еще не успел переключиться, и у нас есть какое-то негласное правило, что можно сказать, что, типа, такие гласные правила, что можно сказать, что, типа, дай мне 10 минут откиснуть, и, типа, вот мне нужно, там, я прихожу, 10 минут прихожу в себя, и потом, типа, у меня идет отличное общение. Если со мной пытаются общаться сразу же, как только я пришел домой после 15 минут из офиса, то это прям не работает.
Я тебе больше скажу, если ты, типа, около часа едешь домой, то ты такой, типа, дайте мне 10 минут, я отойду от дороги, и потом мы с ним разговариваем.
А лучше будет... Возможно, это просто возраст.
У меня с этим тоже интересно, потому что на обратной дороге вот из офиса домой меня всегда накрывает в одном и том же месте. То есть буквально минут за 5 до того, как мне выходить из транспорта, меня, как правило, срубает. Я либо усыпаю, либо мне просто вот все. То есть полное...
Попробуй в другое время вещества принимать. Типа на 10 минут позже.
Моя работа — это такие вещества, которые размазаны на весь день.
А, то есть там вообще без вариантов. Моя жена некоторое время назад заметила, примерно 11 лет назад, что как только нам нужно куда-нибудь идти, как только я узнаю, что нам нужно куда-нибудь идти, или даже если я знаю, но это время приближается, я ложусь спать, Это прям сильно чувствуется в выходные. Типа, нам пора идти к твоим родителям. Потому что ты обещал, что мы к ним пойдем, говорит он мне. И вот в этот момент мне прям спать начинает хотеться.
В любой непонятной ситуации ложитесь спать, так?
Не-не, ну я научился с этим справляться. Я как бы... Я научился спать полчаса днем в этих ситуациях. То есть как бы вот меня срубает, оно начинает срубать минут за 50, через полчаса я встаю и спокойно куда-то иду. Как бы плацебо успокоено. Как бы спать мне на самом деле, понятно, никогда не хотелось. Просто нужно было, я не знаю, придумать что-то, чтобы не идти, видимо. Ну, по крайней мере, дедушка Фрейд бы наверняка так решил.
Ну, в принципе, в чем-то знакомая ситуация. Научился просто сесть, закрыть глаза на 10 минут. И потом, и куда только оно девается.
Ну, мне кажется, вот эта традиция посидеть перед дорожкой, она вот отчасти бьет именно в эту же штуку. Что ты как бы садишься, успокаиваешься, такой типа.
И после этого обнаружил в аэропорту, что паспорт забыл, да? Потому что посидел, успокоился и забыл проверить документы.
Так наоборот, ты в этот момент садишься
наоборот,
и
вспоминаешь. Наоборот, да. Ты же садишься и такой, так, что, я все взял, все, и уходишь.
Да-да, ты все взял, все, но поскольку ты спокоен, ты не проверяешь, ты не вспоминаешь.
У меня это... Так наоборот, нет, ты ментально пробегаешься,
жизни, потому что все взял. И, типа, кто не понял.
Я рассказываю тебе кучу историй жизни, когда я вот в такой момент садился, и мы вспоминали, что было что-то забыто, забирали это, продолжали досиживать. И...
Ну, с другой стороны, я тот человек, который как бы в Австрии все паспорта потерял. Хотя бы вполне спокойно сидели в поезде. От меня, наверное, просто всякое... Не стоит мне просто, наверное, документы доверять, да?
Жесть.
Да.
И вообще доверять. Че уж.
Да.
Че у нас там еще было в темах? Туи. Вы хотите поговорить про Туи?
Еще у нас контроллеры были.
Ну, Мутафамер умер. Давайте про Туи быстренько.
Давайте про Туи. Терминал User Interface. Это странные программы, которые интерфейс изображают прямо в терминале. Это не как Git, который просто command line, и там нету никакого интерфейса, кроме гитка, которым, я надеюсь, никто не пользуется. И это не как GUI. Это когда в терминале все отрисовывается. И я говорю, что я люблю такие штуки. Я вот у меня почтовый клиент такой, он называется Neomat. Я в какой-то момент со Spotify, которого у меня нету, экспериментировал, запускал его в Туи. Я даже знаю, когда нужно Midnight Commander использовать. Но есть ситуации, когда Midnight Commander практически незаменим. Это, кажется, нужно симлинк из какой-нибудь одной директории в какую-нибудь совсем другую встроить. Но Гарик ко мне пришел и сказал, типа, а что, Туи не нужно. Туи для слабаков. Вот обоснуй, почему это он для слабаков?
Черт. Нет, ну типа, Туи — это такая полумера в том смысле, что если ты нормально можешь, то ты используешь консоль. Если ты не можешь, то ты используешь GUI, а вот если у тебя такое промежуточное, то ты используешь TUI. Единственная TUI-шная штука, которой я пользуюсь сейчас, это CMUS. Это типа...
Музыкальный
плеер, да.
Потому что ты Aplay не освоил, я так понимаю.
Aplay недостаточно удобный. Вот.
Это же как раз и есть аргумент за TUI. Потому что иногда... Тебе нельзя сделать достаточно удобно в command line. Ну, вот типа Git не смогли сделать достаточно удобным в command line.
Но Git и в Туи нормально сделать неудобным не смогли.
Его вообще не смогли сделать все нормально. В смысле, вообще не смогли сделать.
Он вообще неудобный, да.
Да, он просто неудобный. Но может быть. Есть какие-нибудь Туи, типа Тига Git'у, в которых что-то становится проще. Я, правда, не знаю, что. Тут у меня есть проблема, что конкретно с гитом у меня прям конфликт с интерфейсами к нему. Я даже на работе, в смысле, JetBrains делает достаточно крутой плагин для работы с гитом, но я даже на работе, вот как бы у меня вся команда пользуется интерфейсом, а из-за того, что я пользуюсь не интерфейсом и пользуюсь какими-то сложными штуками, интерфейс начинает себя вести неадекватно. Типа, я делаю git rebase минус i, выкидываю какой-нибудь старый коммит, который, я не знаю, с багом, и который я считаю не нужен, а у них в интерфейсе что-то уезжает, я не знаю. И мой коммит оказывается у них в очереди на пуш от их имени. И они не понимают, что происходит, потому что интерфейс не предполагает таких сложных сценариев эксплуатации гита. Или вот, например, сегодня создали фичер-реквест в гит по поводу... Ой, в гит, ну, в идею, под систему для гита, по поводу того, что когда ты хочешь сделать мердж, нельзя выбрать стратегию. Знаете, знаешь, что такое стратегия мерджа в гите?
Угу. Ну, ты можешь рассказать.
В общем, ну, что такое мердж, это понятно. Это когда у нас есть две веточки, их нужно как-нибудь слить. И гит умеет пару тупых стратегий, и очень полезных, кстати говоря. это, например, стратегия Ours и стратегия This. Ours — это все, что при конфликтах всегда бери мою версию, а This — это что при конфликтах всегда бери их версию. Ну, типа, с сервера или, это, или из другого бранча, который мы к себе мерджим. Есть непонятные, но объяснимые штуки типа Octopus Merge, это когда гид думает, а, ну типа мы вот так вот сейчас накидаем, и вроде норм, конфликтов не будет. А есть странные штуки типа Precise, который, про которые никто не знает и никто ими не пользуется, потому что надо, потому что про них гид не придумывает сам, что их нужно использовать. Это когда у тебя очень далеко уехала ветка, у вас очень сильно разошлись ветки, и из-за этого гид показывает, что у вас там типа 500 миллионов отличий. Если сделать precise, то мерч будет работать дольше, но конфликтов в нем будет гораздо меньше. Ну и как бы в коммерческой разработке это популярная штука, что я взял что-то от рефакторил, я не знаю, пэкэдж какой-нибудь переименовал, а кто-нибудь в это время что-нибудь в каких-нибудь классиках поменял. И понятно, что разъехалось все, и у вас мерч конфликтов, я не знаю, на 5 часов работы. И хочется ткнуть галочку precise, чтобы стало не 5 часов работы, а 3. Это опять у тебя прям механическая женщина разговаривает.
И вот, да, это что-то случилось.
И Sorry. Вот непонятно, что, как взять и сделать это в интерфейсе. То есть там, может, сейчас там интерфейс мерджа построен так, что у тебя есть комбо-бокс, в котором ты можешь натыкать, какие тебе нужны опции. К сожалению, у мерджа столько опций, что если их все воткнуть в такой интерфейс, то пользоваться этим будет совсем невозможно. Ну и вот фичер-реквест в поддержку. Я не знаю никого, кому удалось сделать хороший GUI над гитом. Мне кажется, они все... Они неплохие. Они все просто для простых вариантов. Когда все... Для тех вариантов, когда все пользуются только базовой функциональностью, типа как в освоении каком-нибудь. И есть договоренность, что все пользуются одним интерфейсом. Но для какого-нибудь Spotify я не могу себе придумать... Ну, в смысле... Я не могу себе представить ничего удобнее, чем Tui. В Command Line этим непонятно, как пользоваться. Я не знаю, как плейлисты выбирать и все такое. Открывать страничку браузера я тоже не хочу. Там JavaScript и ну вот-вот. Как бы мы же знаем, что каждая вкладка в браузере — это лишних 2 гигабайта памяти. А в Tui этой проблемы нету. В Tui у тебя есть крошечный интерфейсик, в котором нет ни JavaScript, ничего. Там, наверное, даже сборщика мусора нет никак. Ну ладно, если это на Python, то может и есть.
Но, скорее всего, на Rust.
Да, но сейчас на чем делают Command Line штуки? На Python, на Go, на Rust?
По-моему, на Python никто не делает. Всегда делают на Camel, да. Rust, Go и какой-нибудь еще хрени.
На Python никто прям не делает, да?
Ну, вот Tui, по-моему, нет.
Есть целый фреймворк для Python, для написания Tui, что наводит на мысль, что...
Какой, ТК?
А?
Или там, какой?
Я не помню уже.
ТК — это не то, да?
Нет, ТК — это язычок.
Не, ну вот, типа, мне кажется, что я, ну, во всяком случае, я не пользовался ни одним туишным инструментом, который написан на Python, и горжусь этим.
Например, такой фреймворк есть, который называется PicTui. Как тебе такое?
Вообще первый раз слышу. Надо будет посмотреть.
И на нем...
Нет, я на самом деле всегда... То есть Tui тут такая история. Вот, когда ты ставишь какой-нибудь Linux, там чаще всего у тебя Tui. Ну, сейчас уже не всегда, но в большинстве случаев это первое отличие, которое есть между, там, я не знаю, установкой Винды и установкой Linux, что у тебя там есть вот такой страшненький, синенький, напоминающий какой-нибудь Norton Commander из 90-х, интерфейс, который тебе позволяет там выбрать. И при этом за окном происходит какая-то безумная магия, которая тебе никогда не известна. Вот в Arch Linux, например, отказались от подобной идеи, там ты, когда ставишь систему, тебя просто выбрасывают в груд и, типа, ебись как хочешь дальше. Вот.
Ты понимаешь, и... из-за этого слова нам сейчас придется сделать выпуск по метите как explicit.
Ну, вообще, я уже пару раз матерился в этом выпуске, Окей. Так что и не из-за этого слова. Вот. И нам надо все выпуски помещать как explicit все-таки. Как-никак.
Так.
Так что пора начинать. Вот. И, ну... Понимание того, что происходит, и как бы возможность это донастроить в момент установки, это как бы абсолютно ненужная там 95% людей фигня и даже больше.
Так же,
и
как вообще Arch Linux.
Так же, как вот именно. То есть Arch Linux — это супер нишевый продукт, у которого как бы и так достаточно мало мейнтейнеров, если они будут еще и задумываться о том, чтобы делать нормальный установщик на Tui, то типа лучше бы они сделали что-нибудь нормальное с какой-нибудь другой там подсистемой. Вот, и в этом смысле обычно сделать Cli гораздо проще, чем сделать Tui.
Да, но у Cli есть проблема.
Лучше уж сделать Cli.
У Tui есть большой бонус, который очень долго банки всякие эксплуатировали. Tui очень, в нем очень высокий перформанс. ты, когда запоминаешь, как у тебя формочки устроены в ТУИ, то ты прям никогда не открываешь руку в клавиатуре, все делаешь очень быстро.
И плюс оно, как правило, все-таки хоть как-то интуитивно понятно. Когда у тебя кли, ты все-таки должен заранее знать, чего туда ввести.
Ну, или постоянно нажимать тап-тап. Ты нажимаешь тап-тап, тебе вываливается.
Ну, это, конечно, в идеальном мире.
Нет, вот.
Ну, по себе я могу сказать, что, ну, свои 5 копеек, что я ТУИ очень люблю, когда я ползаю по серверам, когда там всякие стенды настраивают.
Подожди, вот. А какой у тебя ТУИ, чтобы ползать по серверам?
Ну, тот же Midnight Commander там. Аштоп, там всякие там для докера есть штуки.
Аштоп вот. Это, кстати, Nice Catch. Я не подумал, что это ТУИ, но вообще-то он ТУИ.
Ну да. Вот.
Ну, а там... подождите, не-не-не, стоп. А что вы делаете в Аштопе?
F9/ F9.9N.
Я, как правило, я на сервере, как правило, если серверу либо очень плохо, и он больше вообще ни на что не реагирует, либо я устраиваю там какое-нибудь перформансное тестирование или еще что-то, и у меня всегда на боковом экране висит Аштоп, чтобы я видел, что...
Правильно, ты не используешь его как интерфейс. Ты его используешь как визуализацию.
Подожди, я чуть-чуть не договорил. Суть в том, что он у меня висит, я на него поглядываю, что если у меня что-то начинает сильно происходить не так, я могу очень быстро на него переключиться и кильнуть тот процесс, который мне грозит сейчас завесить комп так, что мне придется в серверную ногами. И вот тут вот я могу это сделать буквально на автопилоте. А когда мне надо что-то ввести, я еще 100 раз опечатаюсь по дороге, и я точно не успею это сделать вовремя.
Ну, это какой-то супер узкий use case.
Да они все такие узкие, но как бы это не важно. Важно то, что находятся штуки, которые в ТУИ делают быстрее. Вот, быстрее, чем в команд-лайне, особенно если ты не помнишь команд наизусть. Ну вот, Аштоп, знаешь, чем хорош? Я могу сделать три вещи подряд очень быстро. Посмотреть самый ЦПУ емкий процесс, посмотреть самый памяти емкий процесс и посмотреть дерево процессов и убить что угодно в дереве.
Отфильтровать быстро. Увидеть, сколько его там.
Отфильтровать я скорее PS-ом фильтрую быстро. PS, AX какой-нибудь, Глеб, минус B5.
Ну вот тут вот у меня проблема, что я в таких ситуациях я начинаю очень много делать опечаток. То есть я, когда пытаюсь печатать быстро, я 100% делаю опечатки.
Алиасы, ты можешь прям всю нужную тебе команду вынести в алиас и оставить только какой-нибудь аргумент к ней.
Знаешь, я когда МЦ набираю, я и то, как правило,
однобуквенные алиасы как раз удачные, есть достаточно мало однобуквенных
команд. Слишком мало. Слишком мало букв мне для моей работы.
Ну да, нет, я понимаю, о чем ты говоришь насчет однобуквенных алиасов. Я, конечно, шучу, но мне таки кажется, что много чего прям быстро... Во, и с почтой. Внезапно, вот прям идеальный пример с почтой, чего нельзя сделать быстро в интерфейсе Gmail'а, и нельзя быстро сделать ни в одном известном мне командлайне, но можно очень быстро сделать в Neomat. Это, например, удалить все письма от одного отправителя. Потому что в Neomat это Shift-D, дальше, я не знаю, тильдочка, по-моему, нет. Да, тильдочка F и дальше адрес. И Enter. И у тебя все письма от этого человека помещаются как письма на удаление. Ну все, да. Дальше можно нажать доллары, и они удалятся.
Но это аргумент из серии, что вот тебе для того, чтобы удалить одно слово, в Vim'е надо нажать две буквы, DV, или там поменять два символа местами, XP. А в каком-нибудь другом редакторе тебе приходится лазюкать мышкой или там зажимать Shift вправо-влево, Ctrl-C, Ctrl-V.
Дело-то в том, что в Gmail это просто сложно делается. Ну, в смысле, тебе нужно сделать фильтр, потом сказать... Я постоянно забываю, как это делается. Потом сказать, найди мне все такие же письма, а потом сказать удалить, и он еще будет некоторое
время. Значит, проблема не то, что это GUI или TUI, короче, а что да. Это просто, ну, там не продумано. Ты мог да. Также всякие поиски
не
вести,
знаю.
Что-то
я
еще
в Thunderbird'е, ну, с использованием мышки, ну...
В Thunderbird'е получится быстро. Хорошо, да, кстати, это правда. В Thunderbird'е будет, наверное, нормально. Прям можно.
Но есть Vimperator, который тоже тебе поможет
Вебератор не поможет, потому что Gmail тебе не дает все письма разом просмотреть одной простыней. Он же тебе там 100 на страницу отображает. Ты права, Даш. Конечно, как бы он решает проблемы, то ТУИ могут решать проблемы, которых бы не было, если бы все хорошо продумали интерфейс. А может и не помогать, очевидно, как это показывает. Кстати, мне очень понравилось, что Гарик упомянул Vim, потому что Vim, ну, конечно, не ТУИ, да? Ну, конечно, это не интерфейс.
А что, ты хочешь сказать, что Vim — это ТУИ?
Конечно.
А еще...
Я в нем даже файл-менеджер имею и все такое.
А еще мне, в принципе, нравятся интерфейсы, потому что они позволяют мне не переключать контекст. Каждый раз, когда мне надо сочинить какую-то команду в Bash, мне приходится на этом сосредотачиваться, и зачастую я могу потерять нить рассуждений тем, чем я занимался. А тут я могу, не переключая контекст, механически нажать на кнопку, что я вижу, где она находится, я сразу вспоминаю, какая она, где она и что она делает. Да, нажал, и все. Оно, то, что мне надо сделать, я думаю, я сосредоточен дальше.
Но, мне кажется, тут история про то,
когда
что...
Когда я лазю по серверам, там GUI нормального нету. Ну, тут и там, ну, хоть такое.
Ну и нормальный какой-нибудь виндусовый админ, он спокойно тебе скажет, что он прекрасно все админит через RDP, и у него все, а все ваши туишные истории — это непонятная фигура.
А я бы сказал, что... Я много лет, кстати, был виндусовым админом. Я со мной все... Мне не так просто это доказать. Ну, типа 3 года, ладно, немного, но 3 года я был виндусовым админом. И вот развернуть какой-нибудь домен или дерево доменов, я бы, наверное, уже... Там такие ветвистые визарды, что я бы предпочел иметь какой-то способ автоматизации этого. И сейчас наверняка такие способы автоматизации есть, но вот 14 лет назад, когда я начал, их еще не было. И вот ты реально тыкал next, выбирал что ли, next, выбирал что ли. И это...
Ну, в общем, про это есть хорошая книжка Джеффа Раскина, которая называется «Интерфейс», где, в частности, рассказывается про модель, которая называется GOMS. Я не помню, как она... это Goals, Operators, Methods и Selections Rules, типа правила выбора, методы, операторы и цели, которые позволяют просто вот прям численно оценить сложность интерфейса и потом численно сравнить ее с другой. И вот там, мне кажется, часто TUI будет проигрывать CLI, но не очевидно.
У меня есть что тебе противопоставить. Ты помнишь начало книжки «Психбольница в руках пациентов»? Там было про то, что типа в самолетах был индикатор очень простой, по-моему, индикатор крена или что-то в этом роде. Он был очень простой, но, к сожалению, непривычный. И, может быть, где в нем была какая-то неинтуитивная отсутствие интуитивной понятности. И из-за него самолет чуть не попал в аварию. Ну, там произошло нечто типа чудо на Гудзоне, они спасли, но глобально все было плохо. И с этого начинается книжка о том, что разработчикам нельзя доверять разработку интерфейсов.
Поминается, как я на предыдущей работе измерял пробег мышки для оптимизации, для того, чтобы понимать, как оптимизировать пользователь интерфейс.
Крутяк. Да.
Но... Нет, если разработчику нельзя, там, тогда кому можно? Вот у меня
там, там вся работа была интересная, потому что я работал в компании, которая разрабатывает диагностическое медицинское оборудование, и медики с компанией, они вообще очень напряжны, и поэтому там вот когда идет там какая-то сложная диагностика нашего прибора, и там надо много-много-много делать действий всяких разных, и вот разложить вот все вот контролы управления аппаратом так, чтобы это все было оптимально, это была прям квест, пазл, головоломка такая очень приличная. И вот как одну из метрик, это вот пробег мышки использовали.
Отвечаю на вопрос, кому можно доверять. У тебя там, ну, или пытаюсь ответить. Кажется, у тебя должно работать над разработкой интерфейса как бы сложная группа из UX-дизайнеров и профессионалов. Ну, то есть профессионалы — это те, кто могут оценить, удобно ли им это будет пользоваться, а UX-дизайнеры — это те, кто могут предлагать идеи. Ну, и там может предлагать какую-то базовую реализацию. И, собственно, внезапно может оказаться, что профессионалам настолько привычен какой-то сложный интерфейс, что переводить их на простой интерфейс не оправдывается, потому что они с ним начнут совершать ошибки. Ну, это вот... я допускаю, что это может произойти не всегда, но каждый раз я вот работал в Сбербанке как раз, когда операторов переводили с TUI интерфейсов на веб-интерфейсы. И получилось, и они прям выли все, потому что в TUI они научились очень быстро, и, опять, и там все делалось на клавиатуре, а тут нужна мышка. И, конечно, можно было бы заточить веб-интерфейс так, чтобы он работал как TUI, чтобы по нажатию на тап переходило в правильную точку, чтобы валидации работали так же, чтобы отзывчивость была такой же. Но это очень большая работа, которую очень дорого делать. Поэтому сказали, давайте просто сделаем людям хорошо на Си. Мы их переведем на современные правильные веб-интерфейсы, а не на дикие какие-то TUI, как в пятерочке, когда-то будет.
Но TUI еще хорош тем, что ты можешь любого человека посадить и сказать, вот нажимай вот эти кнопки вот так вот подряд и получи вот этот результат. Если у тебя 90% делается вот этим действием, то типа это прекрасно.
Я тут могу рассказать одну из наших рабочих баек. Не знаю, насколько она достоверная, но, возможно, это так и было. Ну, во-первых, мы и сейчас очень много уделяем внимания именно горячим кнопкам навигации с клавиатуры, хоть и делаем уже продукты на вебе. Но до этого у нас практически все продукты компании, они были, ну, толстый клиент, это было десктопное приложение. Компания вообще давно, приложение многие очень давно, и был период, когда компьютеры, они были достаточно слабые. И сопровождением этого всего занималась отдельная команда, это ребята, которые ездили по всей стране, если там возникали проблемы, они прямо ножками там могли самый удаленный уголок на нашей необъятной там добраться, разобраться, посмотреть, что не так, что-то настроить, что-то объяснить, чему-то научить, и вот такое. И вот у этих ребят баек, в принципе, было очень много всяких, и одна из баек — это то, как бухгалтера данные вводили, ну, вот такие со стажем. То есть у нас большинство интерфейсов, они гридовые, то есть просто грид а-ля Excel, и там вбиваются данные подряд. И бывали случаи, когда бухгалтер просто быстро набивает, встает, одевается, идет к двери, а на компьютере оно еще продолжает надобиваться, потому что она, ну, просто в буфер ввода вот эти вот все вот действия вбила, и компьютер это еще переваривает. Она уже успела одеться и дойти до двери, пока ну там вот этот вот все переварит, закоммитит, отправит на сервер. То есть, когда человек...
Это звучит опасно, кстати говоря.
Ну...
Типа что-то пошло не так, а об этом никто не узнал.
Да. Вот. Но когда человек к чему-то привыкает, то оно может доходить вот до такого. То есть автоматизм настолько, что человек уже...
И... Нельзя тогда эту функцию полностью автоматизировать. Обязательно человек это должен...
Это же просто вопрос оценки. Типа, что тебе дешевле, программисты?
Не, ну как? То есть, если тебе надо вот с чека вбить там данные в систему, что вот была оплата наличная там где-то в магазине, тебе надо систему, чтобы она учла этот расход, то, ну, это сейчас уже есть системы распознавания текстов и вот это вот все. А в те времена об этом еще и не слышал никто.
А, ну тогда да.
Подожди, это какие же времена? Я просто не помню времени, когда не было файн-ридера.
Ну, тогда файн-ридер, он еще слабенький, и уж об
интеграции... Ну, прикинь, тебе надо фоткать чек, отправлять его в какой-то...
С чеком все тяжело вообще, да. Чек стирается, у него наверняка очень плохой рейт распознаваемости.
Вот, ну, это я для примера. А так документы, они самые разные. Это сейчас у файн-ридера там для распознавания бланков что-то появилось.
Форм-ридер.
Тогда он еле-еле текст еще распознавал.
Сейчас с чеками вообще не актуально, потому что на чеках есть QR-код. Ты сканируешь QR-код, получаешь всю информацию по чеку.
Ну да.
Я так пополняю в своей бухгалтерии, да. У меня дзен-мани.
Сейчас с этим проще.
Вообще, нам кажется, пора постепенно закругляться, но Гарик нас покинул, и я пытаюсь теперь понять, мы без Гарика закругляемся, потому что он слишком большой, или мы его ждем?
Я здесь, вообще-то говоря. Так что, я за то, чтобы закончить, конечно, да. Мы уже долго трендим.
Ты опять ешь, да? Ну да, ты большой тем.
Ну, нет.
Большое всем спасибо. Не забывайте подписываться на наш Твиттер, заходить в наш Телеграм-чатик. Что у нас там? Ставить колокольчик на Ютубе. Подписывайтесь и ставьте лайки. Так обычно говорят.
Да, примерно так.
Ну вот, типа того. И барабаньте в колокольчик. Прям наша тема.
А что мы пишем в Твиттере? Мы пишем перлы какие-нибудь.
Мы готовы писать перлы, если ты их коллекционируешь.
Я нет.
Черт.
Но могу.
Да, я считаю, надо, и мы тогда будем говорить, я не знаю, перлы Байдаша. Нет, это как плохо звучит, это ты сказал. Перлы из нашего подкаста, фигли. И будем их писать твитами, конечно, тредами. Shit my dad says. По-моему, это идеально.
Идеально.
Всем большое спасибо и пока.
Всем пока.
Поки-поки.